Весь мир – война. Где сегодня стреляют, кто с кем воюет и почему? Новости с передовой. Военный курьер. Александр Сладков и Галим Вергасов о войне на ночь глядя. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Военный курьер.
С Днем Великой Победы, друзья! Здравствуйте! Радиостанция «Говорит Москва», в столице 21 час 6 минут. Меня зовут Галим Вергасов, в эфире «Военный курьер». И сразу хочу обратить ваше внимание, что вы нас можете не только слушать, но и смотреть прямую трансляцию в официальной группе ВКонтакте «Говорит Москва», а также подключиться в Телеграм, оставлять там свои комментарии. Также во время эфира с нами можно поговорить по телефону плюс 7-495-73-73-948. Кроме того, есть Телеграм для ваших сообщений. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Со мной на связи Александр Валерьевич Сладков из Донецка по скайпу. Я вот сейчас его наблюдаю. Александр Валерьевич, с праздником тебя.
С праздником всех нас, Галим Маратович. Всех нас.
Расскажи, пожалуйста, как сегодня прошел День Победы в Донецке? Я знаю, там ведь сложная обстановка, парада не было, но люди все равно выходили, все равно отмечали этот великий день.
Да, не было никаких мероприятий массовых, хотя, в общем-то, ну, парада не было. Хотя по республике было 60 мероприятий, они проходили в городах, которые были освобождены от укрфашистов, и несли флаги, устанавливали рекорды по длине флагов. Много людей принимали участие. Допустим, в Мариуполе 3,5 тысячи человек. Я считаю, для разрушенного города, который до сих пор воюет, это значительная цифра. Вот. Причем около 55 тысяч вообще приняли участие в каких-либо мероприятиях по всей республике. Если уж касается статистики, то обеспечивали порядок около 100, около одной сотни гаишников и вообще 537 милиционеров. Это не так много вместе со спецназом. Плюс ко всему, Денис Пушилин сегодня участвовал в мероприятиях в Мариуполе. Это дополнительные меры безопасности, ведь реально город пока еще не полностью очищен от вот этой нацистской...
Ну, всякое может быть, да.
Воинов, да, всякое может быть. Ты знаешь, много людей просто шли с флагом в руках, вот они шли и шли, они гуляли по городу, и кто-то куда-то перемещался, брали флаг в руки. Это настолько трогательно, особенно здесь, для Донбасса. Все были, ну, немножко расстроены, что не было парада. Хотя у нас вот в парке Комсомола, здесь, в Донецке, у Вечного огня была организована выставка техники. Были и дети, были мотоциклисты местные на красивых мотоциклах, были ветераны. Ну, здоровались, поздравляли друг друга. Но массовых мероприятий не было. Почему? Потому что, во-первых, у нас ну, в обычное время бессмертный полк полтора часа идет по огромной улице Артема, широчайшей. И народу было бы очень много. Но, извини, один полет точки и все. Так, я не знаю, кто это меня беспокоит. Сейчас я посмотрю буквально. Сейчас.
Говори. Да, сейчас у нас это Александр Валерьевич отвлекся на другой звонок, возможно, что-то там важное. Вот, а я хочу сказать, что в Москве сегодня впервые после вот перерыва на ковид прошло шествие бессмертного полка. Это, конечно, было впечатляющее зрелище. Так, к нам вроде Александр Валерьевич вернулся.
Я вернулся, я прошу извинить, но мы жизнью живем репортерской здесь, поэтому...
Нет, я просто сейчас рассказывал нашим слушателям, что в Москве было шествие бессмертного полка, это было зрелище очень впечатляющее. Больше миллиона человек приняло участие, представляешь?
Ну и парад был на Красной площади.
Ну парад,
площади,
да.
И Верховный наш выступал перед войсками. Министр обороны, как всегда, перекрестившись под иконой Казанской Божьей Матери, проехал.
Ну, парад и в прошлом году был, а вот из-за ковидных ограничений не было шествия бессмертного полка. Вот и вот и сейчас вот после этого перерыва было, и люди очень активно приняли в нем участие.
И смотреть нас, было так... У нас, Галим Маратович, несмотря на праздничное настроение... Отчасти. Здесь, конечно, печаль. Убили 16-летнего парня. Артналет был. Убили женщину. 16-летнего парня у нас в Донецке в текстилях. В район рынка попала ракета. Опять по скоплению гражданских людей били. Ну что это такое? Это нелюди. Я понимаю, война идет с их стороны по отношению к нам. Ну, пожалуйста, наносите удары по военным объектам. Что же вы по рынку-то бьете, где изначально нету воинских частей вокруг? Убили женщину в Ленинском районе, нанесли удар по Куйбышевскому району. Сейчас еще раненые. То есть сейчас ведут обстрел по городу. И за окном гремит, собственно. Но я очень хотел бы, чтобы каждому воздались все эти преступления. Очень хотелось бы. Известные имена, фамилии. Слушайте, у нас и разведка работает, и технические компоненты очень активен. Все знают, кто дает приказы.
Судя по тому, как вот сейчас работают компетентные органы, я думаю, что там никто не уйдет. Если живой попадется, то соответствующие действия следственные будут проведены, и мера вины, всех установлен.
Слушай, Маратович, я вот знаю человека, который до сих пор активно занят розыском участников нападения на и захват заложников в Буденновской больнице. До сих пор, а времени-то 95-й год был. Ищут каждого, найдут всех. При задержании убьют, либо задержат, как угодно, но эти люди свое получат.
Но за последние месяцы мы же слышали о том, что задерживали, два сообщения, по-моему, было с разрывом несколько месяцев, что задерживали участников нападения на Дагестан, в составе басаевских отрядов и кого, Хаттаба там.
Вот. Слушай, а я вот не вижу своего портрета сейчас, не потому что я по нему соскучился, я технически хочу выяснить, это что такое не выведен на экран вот здесь?
Мне звукорежиссер пока что все нормально, я тебя прекрасно вижу. Да. А меня ты видишь?
Да, я тебя вижу даже всегда.
Слушай, Мариуполь, да, Денис Пушилин там был сегодня, но, в принципе, вопрос с Азовсталью пока у нас остается на повестке. Сидят там?
Нет, он решается, активно решается, и... Там люди подходят к черте. Сдадутся хорошо, нам хорошо, Зеленскому плохо, потому что он хочет, чтобы они все умерли. Потому что это кровники его. И люди, которые никогда не простят, если останутся в живых, не простят то, что он им оставил только удел савана и земли. И многих уже загнал под землю. Посмотрим, как будут развиваться события.
Слушай, у них вся идеология так строится. Она так и началась с небесной сотни, ритуальные жертвы любят они очень приносить.
Ритуальные услуги Киева по отношению к своим солдатам.
По отношению к своему местному населению.
Да, то же самое, да. То же самое.
Но
ведь нацисты привели его к власти, считай, они... он выиграл выборы у человека, который пришел на крови в результате бунта. Но и здесь он же просто-напросто разорил всех своих оппонентов. И экономически, и пересажал, перезаковал в наручники и все остальное. А это его бравый отряд, нацисты. Поэтому не знаю. Я бы... сделал все, чтобы оставить их в живых. Предлагаем же все время, сдавайтесь, ребята, не хотят.
Ну, слушай, что Порошенко...
Хотя бы ради того, чтобы отомстить.
Да. Ну, слушай, ну что Порошенко, что Зеленский особенно, они же приходили как президенты мира к власти. За них голосовали, за них голосовали, потому что они пропагандировали как бы идеи мира. Они говорили, что... А Зеленский сам как бы говорил, при мне не должно быть ни одного выстрела и так далее. Там. За него же голосовали из-за этого. Не из-за того, что он там призывал свастики, так сказать, рисовать и...
Да, я согласен, Марат.
Вот, он просто обманул всех, обманул подло. Что говорить?
Да. Так, давай не засыпать. Что говорят в Москве про Донбасс? Что говорят про спецоперацию? Формально, да. А в троллейбусах, в автобусах, в метро?
Ну, я не езжу в троллейбусах, в автобусах. Иногда езжу в трамвае.
Вот, там... Ну, я же сейчас образно сказал, что говорят наши друзья, которые живут на земле, наши родственники.
Ну, друзья поддерживают то, что происходит. Конечно, ну, специальную военную операцию. Единственное, что из-за недостатка, в общем, большого информации о том, что реально происходит на передовой, все нетерпеливые, все говорят о том, что ну как же так, почему так медленно.
Ну, да, понятно. Не вызывай меня сейчас на откровенную...
Ну, ты сам спросил.
Да.
Вот, а так, я вот удивляюсь, я смотрю на некоторых своих знакомых, они никогда не ходили, допустим, на бессмертный полк. В этом году пошли.
Но мир разделился сейчас, и общество разделилось. Не на равные части. Я тебе хочу сказать так. Мы живем в той ситуации, которая была создана, к которой пришли, я уверен, в нескольких вещах. Первая вещь. Мы еле успели заскочить в последний вагон. Еще чуть-чуть, и режим украинский, он бы нам так кровь попортил. Просто кошмар. Это раз. Ну, конечно, вопрос, что мы раньше не делали, но, опять же, есть силы, есть экономическая подготовка ко всем этим мероприятиям, которая была проведена, безусловно. Я думаю, экономисты подготовились лучше, чем военные. Намного. И Мишустин здесь, как главнокомандующий рублей активов и производства, и всего остального, он выглядит великолепно, Мишустин. Здорово. Внешний фактор мы не смогли повернуть как бы против себя. Но извини меня, одно то, что газовое противостояние сегодня в нашу пользу, тоже за внешнюю политику Путин отвечает. Вот тебе вот так. Так, это одно. Второе. Разделившись общество дает нам понять, с кем можно идти в разведку.
Да.
С Колей Басковым, оказывается, да. Понимаешь? А вот многие брутальные мужчины, как это говорят, как сказал Дмитрий Песков, он испугался. Вот, Ваня Ургант.
Ну да, но большой
петух. Не страшно, не страшен испуг. Но управляет ли человек своими эмоциями и идет дальше вместе со всеми, со страной, вместе со своей бабушкой, которая пела песню из Белорусского вокзала для нас всех. Ну, Ивана жалко на самом деле. Испугавшиеся люди, они кроме жалости ничего не могут вызывать. А для мужчины жалость это, конечно, ужасно.
Да, ну попробуем сейчас на звоночек ответить.
Давай.
Здравствуйте. Алло.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
С праздником вам.
Спасибо.
Да, спасибо.
Послушайте... У меня один из знакомых пришел 14 дней назад. У него отмечен на миграционный карт гости. Он еще не успел сделать регистрацию, а его тегона поймали.
Не, вы знаете, это мы сейчас не разбираемся с вопросами. Миграция, да. У нас военная, да, программа.
Сегодня 9 мая, да. Военная программа, регистрация не получается.
Да, на радиостанции «Говорит Москва» есть программа, по-моему, называется «Не граждане», да, если я не ошибаюсь, и туда можно будет позвонить, посмотрите, когда она выходит в эфир, позвоните, вас там выслушают, я думаю. Еще один звоночек.
Давай.
Здравствуйте.
Здравствуйте, с праздником Победы, Андрей Беспокоев.
Спасибо вас также.
С праздником.
Скажите, а в Донецкой области ловит сигнал телевизора российского? И вообще, что с сигналом на территории Украины? И последний вопрос. Будет ли сегодня салют в каких-нибудь местах? Спасибо.
Донецкой области давно нет. Есть Донецкая Народная Республика. Луганской области нет. Уже скоро как 10 лет. Но, видимо, мы так работаем и сообщаем людям, не подчеркиваем это. Поэтому, если это, ну, как бы не подначка, то да, вот так. Значит, то, что касается телевидения российского, моментально восстанавливаются вышки на освобожденных от неонацистов территорий и от ВСУ. Уже сигнал идет. Сигнал идет, и такой есть. Салют. Вы понимаете, одно время здесь был салют, но запретили, потому что под тяжело людям слушать радостные залпы, означающие ликование. Тут у нас гремит очень часто, очень часто. И мы слышим, здесь люди ездят в некоторых районах с открытыми окнами и без музыки, несмотря на холод. Или там мороз даже, они, чтобы услышать выход, сразу среагировать, выскочить, спрятаться где-то. Mm-hmm. Вот, поэтому в таких условиях салют сложный. И хлопушки, и все остальное. Это здесь не приветствуется.
Саша, а я слышал, что вот на код плюс 7 сейчас перешла и Луганская Народная Республика, и Донецкая.
Да,
то есть вышли из-под кода Украины.
Да, вышли, и мы уже друг другу позвонили. Сидя на завтраке, ну не сегодня, а давно уже, дня три назад, позвонили друг другу, и да, принимает телефон, интересно.
Да, ну, в общем-то, такой символический.
Но я тебе хочу сказать, что раньше здесь товары в гривнах не указывались, а сегодня товары в гривнах тоже указываются, то есть в рублях и в гривнах в равной степени, но...
Ну, появляются освобожденные территории, у людей, и видимо, на руках...
Люди да, с деньгами, да, с гривнами. При мне с удивлением женщина не первый раз берет в руки эти, ну, кассирша, эти купюры, спрашивает у кого-то и что-то еще. Вот. Сейчас генерал Березин звонит. Жень, я в прямом эфире, не могу сейчас с тобой говорить, я тебя поздравляю с праздником, перезвоню.
Сейчас мы на звоночек, давай еще.
На голосе наговорит да. Москва.
Есть, Женя? Здравствуйте.
Добрый вечер, с праздником Великой Победы вас.
Спасибо вас также.
Спасибо, взаимно.
Хотелось бы сначала сказать Александру. Александр, не волнуйтесь, москвичи с вами, простые парни и девчонки. Просто в Москве не принято в транспорте разговаривать особо. Друг другу не мешаем ехать. А вот в простых курилках, столовых все поддерживают нашу спецоперацию. Не сомневаюсь, но их правда немного, в основном женщины. Жалеют мирных, жалеют солдатиков. Ну, вот так вот. Еще раз с праздником вам. Спасибо огромное за
программу. Спасибо огромное. Спасибо вам за дополнение такое.
Спасибо. Интересное. Это приятно слышать. Но, конечно, я сам езжу в метро и в трамвае. Вот, и мы с супругой частенько ездим. Но, естественно, разговариваем на ушко друг друга, потому что, ну, если кого и слыхать, то только музыкантов бродящих, которые по вагонам ходят. Да, действительно. Ну, это образ был, образ. Но за ваши слова спасибо большое, очень приятно это слышать. И завтра я буду о них говорить своим друзьям из Донецка, из Мариуполя, и цитировать вас. Это здорово. Для этого мы и существуем.
Ну, вот наши слушатели продолжают вот как раз наш с тобой разговор. Саша Зум сегодня... В Измайловском парке был на земле, говорил со многими знакомыми, и бабушками, и дедушками, и довольно молодыми людьми, все 100% за и поддерживают, все за нас.
Ну, это здорово, это здорово. Значит, мы правильно делаем. Вы знаете, я вот чуть-чуть отклонюсь от темы, но суть, философия вот моей мысли в том, что мы иногда осуждаем что-то, а потом выясняется, что действуем правильно. Вот, знаете, я объездил весь Афганистан в свое время в провокационной американской форме. Ну, не без погон, без ничего. На американский, так сказать, гортекс, куртка и штаны. И говорил на русском. И везде говорили, это американец или русский, с ним как разговаривать вообще? И оказывается, что тогда оказалось для меня, это было откровением, сейчас-то нет, такое отношение хорошее в Афганистане к нам, к российским. Ну, для нас, для них там все русские, которые из Советского Союза. Суть. Была такая, был такой анекдот или загадка. Брежнев в трусах семейных стоит у карты мира. Ответ. Это советского времени поговорка, такая загадка. Он ищет, кому бы еще помочь. А потом я начал ездить по всему миру, особенно по тем странам, кому всегда требуется помощь. Это Африка, это Азия, это Афганистан. И всегда к нам хорошо относятся и относились. Даже боевики и то. И значит, что-то мы правильно делали. И значит, мы сегодня что-то правильно делаем, такое обязательное, что народ верит нам. Народ верит. Я, честно говоря, сам перепугался, когда мне сказали, позвонили, сказали, началось. Вот я уже делился своими впечатлениями, откровениями в прямом эфире. Началось, я думаю, ну, там за населенный пункт какой-то воюем. Оказалось, что наши войска под, в Гостомеле под Киевом. Угу. И я немножко перепугался, но потребовался... Наверное, какой-то момент собраться, вспомнить, кто я вообще. И вот сейчас нужно идти вперед. Это понятно вообще. А люди в окопах уверены абсолютно. Уверены абсолютно. Это люди, которые победят. Не хотят победить, не идут к победе. Они победят железно. И гены уже воспалены. Их гены воспалены. Они действуют. Они излучают энергию. Вот если так на флюидах описать понимание ситуации. А потом мы же репортеры шкурой чувствуем, что будет, что будет происходить. Шкурой чувствуем обычно.
Слушай, Саш, да, извини. Да? Я просто хотел как раз тебя поддержать. Вот телеграм-канал, допустим, Министерства обороны, они сейчас публикуют подвиг, совершенный в годы Великой Отечественной войны, и подвиг, совершенный вот сейчас... специальной военной операции. И вот эта вот связь времен, и ты понимаешь, что вот нынешнее поколение, оно ничем не отличается от того, что вот все традиции и на генном уровне, и по воспитанию какому-то совершенно одинаковые. Галим Просто Маратович, не было возможности, наверное, проявить себя.
Галим Маратович, я эту молодежь вижу на протяжении долгих лет. У нас вот такие вот ребята растут. Просто воспитанные, преданные. Да, они иногда чудаковатые, да, они иногда и придурковатые, и хулиганистые, и буки, и какие-то там совершенно не приспособленные для вооруженных сил ботаники. Да нет, а потом они их преобразование вообще волшебное. Они в таких воинов превращаются, когда надо. А потом снова разойдутся. Кто-то будет играть в шахматы, кто-то будет заниматься политикой, кто-то наукой, кто-то опять в хулиганы пойдет, как говорится, на гражданке бандит в армии разведчик. Вот. Поэтому общество у нас то, что надо. Вообще великолепное.
Да. Ну, у нас сейчас будет пауза небольшая, мы на нее уйдем, новостей не будет, поэтому очень скоро вернемся в эфир.
Весь мир – война. Где сегодня стреляют, кто с кем воюет и почему? Новости с передовой. Александр Сладков и Галим Вергасов о войне на ночь глядя. Военный курьер.
21 час 32 минуты в Москве. Программа «Военный курьер». Меня зовут Галим Вергасов. Мы вместе с Александром Сладковым продолжаем наш прямой эфир. Но сначала я вам напомню, что нас можно не только слушать, но и смотреть онлайн-трансляцию на нашем... на Рутубе у нас сейчас нету. В официальной группе ВКонтакте, говорит Москва, и трансляцию в Телеграм. Можете оставлять там свои комментарии. Еще добавлю, что с нами можно связаться по телефону. +7 495 73 73 948. И сейчас мы вот ответим на звоночек. Здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Анна.
Да, Анна, здравствуйте, мы вас помним.
Спасибо.
Здравствуйте.
С праздником
вас. Ну, во-первых, спасибо. С праздником вас, Великой Победы, Александр Валерьевич.
Спасибо большое. Спасибо, Аня.
Спасибо.
Дай Бог, дай Господь вам доброго здоровья всем.
Ой,
вашим,
всем нам, всем нам.
Всем нам. Вашим близким, всем родным. Для меня этот сегодня день был очень тяжелый. Ну, это у меня семейный, Бог с ним. Значит, что касается господина Урганта. Никакой
кого,
жалости...
Кого?
Урганта.
А, да.
Иван,
а,
никакой ага. жалости я к нему не испытываю. Презрение, да. Чего он испугался? Почему он испугался? У него что, около дома какой-нибудь снаряд взорвался?
Нет, я процитировал и обратился к высказыванию ну, представителя руководства страны, не главного, но представителя-представителя, да. И
а представитель
Песков сказал, что он испугался. Я не говорил, я не знаю Ивана.
Господин Песков сказал, что он растерялся. Вы меня простите, пожалуйста, как говорила покойная, как говорила бабушка моего мужа, покойная Ревека Соломоновна. Вашу маман грубым образом, ему что, 10 лет, что он растерялся?
Ну,
Анечка,
да.
Я предлагаю конкретизировать сегодня, потому что, ну, вопрос-ответ, и мы...
Единственное, что я могу сказать, Саша, вы мне уж извините, я просто обращусь к Саше.
Да-да-да, правильно, знаете, очень вот приятно, кстати.
У меня ребята айтишники, наши правнуки, взрослые, они заканчивали Бауманку, учатся сейчас оба в аспирантуре. У их друзей дофига всяких разных претензий к нашему руководству. Но вот доктрина у них у всех, у тех, у кого есть претензии, у тех, у кого нет претензий, доктрина одна. Наша страна не может проиграть. Мы победим, а потом будем разбираться.
Это Анечка, вот к тому, какая о чем вы молодец, какая
должны
вы молодец, как вас приятно слышать.
Говорить, я просто езжу городским транспортом, мне уже возраст не позволяет. Но вот идея у них такая, мы победим, потом будем разбираться.
Спасибо.
Да, спасибо
большое. Аня,
да,
вас с праздником.
Еще, да, еще раз вас с праздником. До свидания.
И с праздником, с праздником.
Саш, тут такой вот вопрос от человека с ником Саня. Возможно, твой тезка. Александр, здравствуйте. Как вы считаете, сможет ли поставляемое оружие ну, НАТО из Запада переломить ситуацию в ходе битвы на Украине для российской армии?
Безусловно, сможет, если мы дадим возможность им воспользоваться. Безусловно, я уверен, что сможет. Такое насыщение, и, извините, 40 стран помогает. Каждая страна, кстати, должна быть... Ее имя выложено поганой субстанцией на доске позора в России. Каждая из этих стран, они воюют против нас. И если мы дадим возможность этому оружию попасть в руки и дадим возможность инструкторам обучить, ну, то есть, если инструктор обучит, а эти экипажи, эти специалисты смогут и будут иметь возможность его использовать, да, переломят. Я уверен. Но мы тогда вынуждены будем применить более сильное оружие. А это уже критично. Для нас нет, для Украины все, это пропасть. Однозначно, для Украины, для страны, не члена НАТО, воюющей против нас, это пропасть. Но если так хотят, тогда будет так. Вот. Опять же условия, да, если мы дадим возможность этому оружию попасть в руки противника, тогда переломит ситуацию. Если попадет в руки противника, и мы не воспользуемся правом сильного, имеющего более сильное глобальное оружие, значит, этот перелом сломает нашу страну. Вот и все.
Ну, не знаю, мне кажется, во всяком случае... Это просто затянет время спецоперации, если
это
оружие будет доходить и будет больше жертв.
Нам 100 лет не надо ходить по колено в собственной крови и кишках. Зачем нам это?
Согласен. Так, еще звоночек. Здравствуйте. Алло.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Яна, говорит Москва, звоню.
Да.
Давайте, поздравляю, давайте, говорите, не стесняйтесь.
С праздником Великой Победы.
Спасибо большое.
Спасибо вас также.
Вот, вопрос такой вот. Сегодня наблюдала на Яндексе. Почему на Яндексе нет ни георгиевской ленточки, никаких годов, никаких наших таких российских, пророссийских символов, а только вот такая какая-то унылая гвоздичка. Вот хотелось бы очень остро поднять вопрос. Это же наш ресурс, российский, Яндекс. Почему так происходит?
А вы смотрели на российском, на российской страничке? Потому что Яндекс еще...
Конечно, делает... я живу вот в Москве, угу. В Курской области, рядом с Москвой. Захожу на Яндекс, и вот такая унылая гвоздичка, и на центральной, вот, ну, на главной странице... Ни георгиевской ленточки, ни вот ни дат, ничего. Просто голая гвоздика. Почему так?
Таксистам, так, спасибо.
Таксистам у нас запретили на Яндекс.Такси надевать георгиевские ленточки. Этого как бы анонсировано было. Ну, как бы вот непатриотично. Хотелось бы уточнить вот ваше мнение и как бы, ну, понять, почему так происходит. Спасибо.
Спасибо большое. Я считаю, в нашем доме мы должны порядок устанавливать. А Яндекс – это бизнес-гость в любом случае. Да, это наш ресурс российский, но он живет в общем доме. Если мы ходим в тапочках, то у нас не надо ходить в грязных носках или в чистых сапогах и все остальное. Тапочки. Поэтому порядок для всех. И он должен быть нормативно закреплен. Не хочешь – я думаю, что Яндекс больше дорожит. Яндекс, безусловно, это компания очень серьезная, и она является очень уважаемым членом нашего бизнес-сообщества. Но есть принципы, которые сегодня, за которые мы воюем. И мы воюем, и наши люди погибают, наши дети погибают. Поэтому я с вами абсолютно согласен. Ну, услышит ли нас кто-нибудь здесь, сегодня, сейчас? Хотелось бы.
Ну да, но в первую очередь надо, конечно, вопросы эти задавать именно руководству Яндекса, потому что там, ну...
Наше дело поднять,
да, наше
и
дело
согласиться,
да. Да, и... но вот слухи о том, что Яндекс.Такси, вот это запрещаются георгиевские ленты, такая информация была, да, и, к сожалению, была.
Слухи или не слухи, вот в чем дело, мы не можем определить.
Ну, у нас нет официальной реакции на это просто. Мы не можем сказать от Яндекса. Яндекс никак это не комментировал. Это говорили таксисты.
Слушай, а у меня вот вопрос. А почему ты первый здороваешься? Опять же, есть такой жизненный протокол. Человек, который заходит, он здоровается первым. А почему ты здороваешься первым?
С кем?
Ну, с радиослушателем, который обращается к нам в эфире.
Ну, чтобы они понимали, что я их включил, и они на связи с нами.
Ну, давай, давай. Это я просто вопрос задал тебе.
Да, сейчас мы вот ответим как раз. Еще раз поздороваюсь. Здравствуйте.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич, меня зовут.
Да, Сергей Алексеевич.
С великим праздником
всех вас. Спасибо большое,
вас тоже. Также.
Спасибо. Вот наши ребята в ходе специальной военной операции... как вы и говорили, проявляет массовый героизм.
Я не говорил, что массовый героизм.
Национального российского характера. Ну, давайте так. В конечном итоге десятки тысяч героев, вот этих ребят-фронтовиков, в конечном итоге с победой вернутся когда-то к мирной жизни и должны занять достойное положение в обществе. А вот как вы думаете, они потребуют социальной справедливости, с которой у нас не все в порядке или нет?
А что у нас? Назовите самую главную социальную несправедливость, чтобы ко всему спектру не обращаться.
Ну, вот у нас неравенство в обществе. Вот в Афганистане, когда вот ребята вернулись на свою родину, что их возмущало?
Ну, хорошо, я понял.
Их возмущала жуткая несправедливость.
Сейчас.
В первую очередь. А вот сейчас вернутся, вот ребята, они что на своих плечах несут в наше общество сейчас? Они несут честь, достоинство, правду несут. А у нас вот внутри, все у нас вот тут в стране, все нормально с их высоты уже. Ведь они принесут к нам какие-то изменения, и страна должна ответить
или
на
еще
это.
Еще рано пока.
Вот так, да, давайте мы сейчас ответим.
Доброе утро, Галим Маратович. Да. Я что хочу сказать. Афганцы возмущались совершенно несправедливым отношением к их заботам, к их положению. Это в первую очередь. Они заслужили реабилитации, медицинской, социальной реабилитации. Они заслужили совершенно справедливого отношения к их льготам, которые они имеют. Такое было. Я однажды стоял в очереди, я был уже военным курсантом военного училища, и стоял в очереди, и парня с книжкой, причем она была красная, то есть выдавалась после ранения, афганец в гражданке, он не мог никак пройти без очереди, и он ворвался в эту очередь, он раскидал ее, взял первый билет, а какому-то упырю, который его не пускал, он повернулся и сказал: «А ты мразь!» и ушел. Вот. Я не думаю, что вернувшиеся люди с войны начнут требовать реабилитации, я имею в виду социальной справедливости. Ну, не равенство. А что у нас? У нас в обществе, по-моему, равенства и не было объявлено. У нас есть богатые, и огромное количество богатых, и бедные. У нас есть бездельники и работяги. У нас есть больные и здоровые. У нас есть старшие пенсионного возраста и работоспособные. У нас есть тунеядцы. Вот. Поэтому, да, общество неоднородно, но лишь бы у них хватило сил принять участие в оздоровлении общества. Но вы хотите сказать, что придут и, не вложив саблю в ножны, меч в ножны, они придут и начнут этого тут призвал к порядку, того. Это в фильме «Живой» есть у Александра Велединского, великолепного автора, режиссера. Вот в его фильме человек, который там убивает Ночфина, который грабит его на боевые деньги. Да, несправедливость есть, но ждать, пока люди придут с войны и начнут восстанавливать какую-то справедливость, которая им кажется реальной. Я вам хочу сказать так. После Великой Отечественной войны огромное количество, миллионы пришли домой, и то, что они сделали со страной, это подвиг второй, которые они совершили. Вот это массовый героизм на войне там. Я, кстати, не говорил о массовом героизме здесь. Немножко неправильно цитируете, но ничего страшного. Но я с вами согласен, что придет неравнодушное общество, вернется оттуда. И самое главное, если мы пойдем по пути тех наших, наши деды, то, что сделали, они вернулись с фронта и начали работать, пахать, трудиться. И если эти люди, увлекая за собой, заставят нашу страну трудиться, если у нас за тунеядство начнут сажать за реальное, если мы поймем, что только через труд мы станем великой державой, война это да, но экономика в основе всего. И только трудолюбивая страна, которая пашет, 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 получает, имеет возможность получить все те эквиваленты денежные и все остальное за свой труд. Но это самое главное. Вот если эти люди придут и, засучив рукава, заставят все общество восстанавливать страну, идти вперед, тогда да. Вот. Если речь идет о какой-то революции, да 100 лет она не нужна мне.
Да нет, здесь, мне кажется, вопрос не о революции идет, а идет о том, что формируется новый кадровый резерв, по сути, который будет приходить, может быть, на уровне местных где-то депутатов там появится, где-то еще какие-то управленцы, вот, да, которые, которые, ну, после войны с определенным, ну, понятиями, нет, справедливость, она одна существует, то есть с понятием справедливости придет, какой-то честности. Ты же знаешь, что там проще все на передовой, чем здесь.
Послушай, это утопия. Почему? У нас очень, ну, потому что у нас очень много заслуженных людей, которые, от которых старались избавиться, потому что они открыто высказывали свою точку зрения. Они говорили: а ты, командир, не прав, потому что надо вот так, а я герой Российской Федерации. Я понимаю, что я провокационные вещи какие-то говорю, но это не, если ты герой Российской Федерации, это еще не значит, что ты прав на 100%. Но Тут вот такие бунтарские противоречия. И человек, который заслужил свой статус кровью, он, в общем-то, и идет дальше по пути, применяя этот статус как клинок. Понимаешь?
Ну, все люди разные тут.
Все люди разные, но я тебе еще раз говорю, что самое главное... Это моя точка зрения, это уже авторская наша с тобой программа. Это уже моя точка зрения, это не значит, что я сейчас сниму шапку и крикну, товарищи, вот правда в едином формате. Да нет, конечно, моя точка зрения, что нас спасет труд, созидательный, большой труд. И если мы после этой войны, после специальной военной операции, объявим специальную трудовую операцию... в таком-то направлении, Но стране нужна помощь. Нужна помощь бизнесу, нужна помощь трудягам. Ну, тут сложный вопрос, в чем мы в него
участвуем? Да, я бы объявил еще специальную образовательную операцию, специальную культурную операцию. Давай сейчас еще на звонок ответим.
Специальный, лишь бы не было специальной культурной революции.
Да. У нас ушел звонок. Появился. Алло. Алло.
Добрый вечер. Добрый. Это Тараторка. У меня вот такой, ну, как бы, всех поздравляю с праздником. Сегодня реально великий день. Хоть Спасибо. Говорят на Украине, большая часть мира не ценит его, но оказалось все по-другому, потому что со всех концов планеты скидывают шествие бессмертного полка и все остальное. Я очень рад этому, что во всем мире все-таки все понимают люди адекватные. Но у меня такой вопросик. Я на днях был на автопробег, пытался попасть, так сказать. У меня машина сама по себе как флаг. У меня ярко-красная двойка. Ну, мне не нужен флаг, она сама как флаг СССР. Но когда я туда приехал, мне сказали, что заявлено 19 машин, твоя машина 20-я, и поэтому как таковое ты не можешь участвовать. Я говорю, а вот в интернете не было ничего, что надо записываться, вот как-то надо. Я приехал, я хочу в этом поучаствовать, но мне сказали, вот не получается. То есть это нет у нас сейчас работы с молодежью. Вот что мне стало обидно. Я тут же развернулся, уехал оттуда. Это город Дмитров, Московская область. Это было мне неприятно лично.
Хоть я не старый человек. Как вас зовут?
Степан, вообще меня зовут.
Степан, а меня Саша. Слушайте,
я давайте... знаю, вы очень редко выкладываете видео. Я хочу чаще.
Ну, я хочу сказать, что мой сын заканчивал в Атланте на Подьячьего 64 в Дмитрове дзюдо и самбо у Андрея Савина, вот в Динамо Дмитров, он заканчивал интернат, потом дальше вот работает.
Спортивный.
Да, спортивный. Это раз. Дмитров для меня родной город, это очень красиво, это столица, спортивная столица Подмосковья. Степан. А вы не могли бы прислать мне, сейчас вот, Галим Маратович, как это сделать, чтобы вы прислали мне свою двойку, я бы сказал, товарищи, а вот вам автопробег Степана, давайте мы обратим на него внимание, это человек, который, это наш человек, давайте вот так.
Так я сегодня сам для себя сделал пробег, я на машину повесил флаг, поехал, прокатился по Дмитрову, дал круг, встретился с девчонками, которые ездили на копейки тоже с флагами. То есть, люди есть, но молодежь почему-то мало привлекают вот к этому всему делу. Могли бы вот как-то их заинтересовать. Сейчас это надо. Надо молодежь интересовать.
Я с вами согласен.
Чтобы они не занимались ерундой.
Я с вами согласен.
Степан, но я бы на вашем месте не отказывался появиться в телеграм-канале Сладков Плюс со своим...
Да, дело даже не в Сладков Плюс, но я должен...
Нет, вы знаете, как сделаете. Александр Валерьевич, комментарий закрыт, а я, так сказать, открыт для комментариев. Вы пришлите свое фото... Вот у меня там в телеграм-канале...
Видео Вергас... можно, ролик
Подожди,
можно.
Подожди, да, я объясню. В телеграм-канале Вергасов Плюс... У нас Сладков Плюс, а есть Вергасов Плюс. И там сейчас вывешено сообщение, что вот выходит программа на «Говорит Москва», наш военный курьер. И вы туда в комментарии присылайте свое фото, а я потом перешлю Саше. И он разместит.
Вот я сейчас этим так займусь.
Что, давайте, занимайтесь.
Давайте, мы ждем.
Так, следующий у нас звоночек. Здравствуйте.
Здравствуйте, Ростислав. Я слушал вопрос Сергея Алексеевича. У меня вдогонку еще по этому вопросу. Еще один вопрос к Александру. Значит, скажите, пожалуйста, вот участие в специальной военной операции самим участникам в военном билете, это как-то записывается? Или у нас вас решил схитрить по принципу, их там не было? Вот.
Да нет, сейчас...
Да нет.
Ростислав, Второй вопрос, знаете...
пожалуйста. Да, если можно, второй вопрос. Вот в Чечне, если из-за авиаудара там уничтожалось счет имущества, там же потом выплачивались компенсации. Как вы думаете, вот слушателям говорит Москва, ведь из своего кармана денег не жалко, вы думаете, что мы все оплатим, и списание ЖКХ украинских долгов, там и пенсию и Херсонской области, и компенсации, думаете, согласны будут в большинстве своем здесь люди с этим?
Я думаю, вот что. Я думаю, что тут нужно рассматривать. Конечно, нет, если отобрать и поделить такого, кто этому обрадуется. Но речь идет о том ресурсе людском, который приобретает наше государство в плане жителей, я имею в виду жителей Херсонской области, Николаевской, Запорожской, Донбасс, вообще это руки золотые России. И да, сегодня уже распределяются между городами, города, которые ответственны за восстановление. Это, безусловно, конечно, ресурс дополнительный, выделенный государством, но курировать будут, вот, допустим, Брянск будет восстанавливать Брянку. Это такой населенный пункт в Луганске, ну, в Донбассе. Конечно, нет. Тут нужна очень умная экономическая политика, связанная с применением этого ресурса. Ресурс тоже дает деньги. Ресурс дает открытие бизнеса, открытие каких-то вещей, связанных с товарообменом, великолепными товарами украинскими и российскими. Тут же и Белоруссия, тут же и таможенный наш союз. Понимаете? Если тупо забрать у свердловчан там или екатеринбуржцев там и переправить, да, конечно, кто же обрадуется-то? Нет, ну, я не думаю, что таким образом. Вот. А какой первый вопрос был? Я забыл уже.
Там записывается ли военный билет в участие в боевых
конечно,
действиях?
Конечно, записывается. И участник боевых действий в случае ранения 3 миллиона, в случае гибели семьи 5 миллионов. То, что касается призыва, допустим, добровольцев из московского региона, подмосковного региона, то у нас еще и квартиру Сергей Воробьев ну, вот, объявил о том, что квартиру дают семье погибшего. То есть, серьезно, там зарплата достаточно. Сейчас уже оплата боевых мероприятий, через которые проходит человек воюющий, то есть уничтожение танка, БМП, бронетехники, авиационной единицы, беспилотного летательного аппарата, артиллерийского орудия, определенного количества солдат противника. То есть, а у нас в Великой Отечественной войне то же самое было, кстати. Кстати, то же самое было, да, и финансовое поощрение было. Вот сейчас возвращаемся к этому.
Я вот по второму вопросу от себя хочу добавить вот что. Во-первых, мы списываем долги по ЖКХ, долги перед украинским правительством, поэтому здесь как бы мы начинаем, ну, с отправной точки, с нулевого уровня. Вот, и дальше жители этих регионов будут платить, но уже по российским расценкам ЖКХ, и все это будет происходить так. Потом второй момент. Я все-таки считаю, что мы возвращаемся на свою землю, и мы будем восстанавливать свою землю. И вот та земля, которая к нам приходит, и вот те предприятия всевозможные, они будут сами себя вполне успешно обеспечивать, надо им только помочь. Народ там трудолюбивый, разумный и, ну, большая часть.
Ну и вот. Плюс ко всему...
И они сами о себе позаботятся.
Сухопутный путь в Крым, железнодорожные все ветки эти восстанавливаются. Вы знаете, я специально не делаю репортаж по железнодорожной тематике, потому что она очень болезненна. Мы восстанавливаем в Донбассе, а на Украине разрушаем в связи с тем, что по ним идет техника вражеская. И этот вопрос болезненный сейчас, вопрос безопасности этих точек, но Донбасс – шикарная железнодорожная среда, которая позволит снизить расходы на перемещение грузов, в том числе в Крым, коротким путем, и в том числе участием вот этой железнодорожной системы в жизни России. Это здорово просто. Мы восстанавливаем это. И плюс ко всему, ну, это наши люди. Они хотят работать, хотят нормально жить. Поэтому, я думаю, нормально все будет, Ростислав.
Да слушай, ну сейчас вот посмотреть, через какое-то время уже заработает порт Мариуполя. То есть это
уже отгрузка идет.
Да, это же тоже деньги, это определенная
прибыль. Это серьезный логистический успех наш.
Да, это все. То есть там просто люди не будут сидеть и ждать, что когда им там пособие дадут, еще что-то, все готовы работать.
Ну, а потом блокаду Донецка, Донбасса не мы выдумывали, это Украина сама сделала. Да. Своими руками, лично.
Так, мы успеем ответить на звоночек или нет? Давай попробуем. Алло. Успей. Алло. Алло, алло. Так, ну, уже, видим, мы не успеваем. У нас остается с тобой, Саш, где-то чуть меньше 2 минут. Вот.
Я хочу, знаешь, Марат, я хочу подчеркнуть все-таки, все те мероприятия, которые проводились сегодня в Донбассе, это не распределение народа по производству. С тебя 100 человек, с тебя 200, с тебя 300. Люди приходят, я видел очень много афганцев с орденами Красного Знамени, с орденами Красной Звезды, по 3 ордена Красной Звезды, мужики вышли, седые, шахтеры, металлурги, и они... Ну, такие, они говорят, мы так хотели выйти. Представляешь, имеешь ордена, ты не можешь выйти, да. Потому что вот, мы так хотим, там, ну, народ вздохнул немножко. И никто никого ни пинками там не загонял, потому что, как говорил великий Наполеон, на штыках можно все что угодно делать, только не сидеть. И здесь этого не происходит. Поэтому Донбасс возрождается. В коня корм, и все те тяжелейшие мероприятия, через которые сегодня проходит наш солдат, и донецкий, и луганский, и российский, они очень нужны, они во имя Родины делаются. Это не просто слова какие-то там, я сам шалопай по натуре, но есть вещи, которые заставляют меня собраться. И...
Да, Саш, извини, мы выходим из эфира уже, давай прощаться, всем всего доброго. Слушайте нас, говорит Москва, через неделю. Программу вели Александр Сладков
и Галим Вергасов.
И смотрите «Салют в Москве».